«Все так плюс».
Всем добрый день, здравствуйте, это программа «Все так плюс» и очередной выпуск из цикла «Властители», где мы рассказываем о том, что представляли собой люди, добравшиеся практически до самой верхушки власти в Советском Союзе, но так и не занявшие по каким-то причинам самого первого места. Формально в какие-то моменты им даже принадлежала верховная власть в стране, но реально полномочия выполняли совсем другие люди. Здесь, как всегда, петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Добрый день.
Я Марк Нуждин, и у нас сегодня специальный гость, историк Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и сегодня у нас особый выпуск, он будет посвящен не, как мы обычно это делаем, какому-то конкретному человеку и всей его биографии от и до, а крупному историческому эпизоду, а вернее серии эпизодов, которая объединила сразу нескольких наших персонажей. В центре нашего внимания будут Бухарин, Каменев и Зиновьев, ну и, возможно, о Рыкове тоже поговорим. Это все люди, о которых мы рассказывали раньше. Но так получилось, что их судьбы трагически перевернулись во время больших процессов или московских процессов 30-х годов. И вот как раз это событие будет сегодня в центре нашего внимания. Вернее, эти события. Ну и перед тем, как мы начнем, я напомню, что вы смотрите эту программу на канале «Ищем выход», а также во всей метавселенной «Эхо» вы тоже ее можете наблюдать. Поэтому подписывайтесь на канал «Ищем выход», ставьте нам лайки, ну и скачивайте приложение «Эхо», если это вам удобнее. Нам также стоит помогать материально, каким образом это сделать, я по ходу программы буду вам напоминать. Ну, а теперь давайте начнем. И вот смотрите, первое, наверное, с чего надо начинать разговор о больших процессах, это с того, как вообще, я понимаю, что вопрос очень большой, но как-то все равно не обойтись без него. Как вообще стало возможным появление таких крупных лиц, основоположников и верховных руководителей из когорты самых первых на скамье подсудимых? Ведь что-то их к этому привело?
Я напомню просто коротко, что мы рассказывали, да, действительно, обо всех этих персонажах, а в середине 30-х годов, когда Сталин замыслил в силу своей какой-то паранойи расправу со старыми большевиками в первую очередь, то поначалу ему очень нравилась идея, чтобы это было все публично. Это потом, вот в основном, большинство репрессированных, это уже тройки, печально знаменитые, бессудные процессы, вынесение приговора, приведение приговора в исполнение в день его вынесения, а до этого Сталин действительно хотел устроить такое грандиозное шоу, чтобы вот были сотни присутствующих, и чтобы вот публично, в присутствии иностранных журналистов, все вот эти вот разоблаченные враги народа в лице некогда высших руководителей каялись и просили прощения. Вот это было в первую очередь важно, просто потом Сталин разочаровался и к этому основательно подготовился. Но и здесь вот Алексей действительно как специалист, как ведущий программы, посвященный ярким, интересным или просто знаменитым судебным процессам, очень поможет нам в ярких деталях, потому что мы вообще рассказывали об этом в предыдущих выпусках достаточно так факультативно, что а потом начался первый московский процесс, второй московский процесс, потом кто-то из тех, кто руководил этими процессами, сам оказался на скамье подсудимых, а потом Сталин разочаровался. А вот всякие удивительные, интересные детали вот очень хочется услышать из уст Алексея, ну и в первую очередь, наверное, конечно, про первый процесс, с чего все начиналось.
Ну, я только хочу напомнить известному Максиму, что если у тебя паранойя, это не значит, что за тобой не следят. И, на мой взгляд, Сталин, организуя вот эти, согласен с определением Максима, судебное шоу, в общем, выглядит как вполне рациональный человек. Да, циничный до предела, но, собственно, никто его, по-моему, в отсутствии цинизма никогда не обвинял. Но, в принципе, это действительно театрализованные, это действительно постановочные процессы. Ну, достаточно сказать, что если в третьем процессе приводились какие-то доказательства, допрашивались какие-то свидетели помимо подсудимых, то в первом процессе вообще ни одного свидетеля не было, а единственное вещественное доказательство – гондурасский паспорт одного из обвиняемых, ну, в общем, как таковым доказательством ничего из того, что им инкриминировалось, не было. Да? То есть они, первый московский процесс полностью поставлен на основу на показаниях подсудимых. На себя, друг на друга, да, на третьих лиц, которые пригодятся потом, в частности, на того же самого Бухарина, которого осудят по третьему процессу. С чего это все началось? Ну, трудно сказать. Мне кажется, что если смотреть вот что из событий советской истории первым сделало возможным такого рода процессы, я бы вспомнил 10-й съезд партии, принявший чрезвычайно опасную с точки зрения внутрипартийной демократии резолюцию о единстве партии. Это, напомню, тот самый съезд, который провозгласил переход к НЭПу, ну или, по крайней мере, к отдельным мероприятиям НЭПа, там потом другие добавятся. Это съезд, который прерывался, потому что значительная часть делегатов отправится подавлять кронштадтский мятеж, вот то, о чем Багрицкий писал, нас бросала молодость на кронштадтский лед. Вот, эта резолюция, принятая по настоянию Ленина, и Ленин за нее, как сегодняшняя молодежь выражается, активно топил, запрещала любую фракционную деятельность внутри партии. До этого достаточно широко процветавшую, и хотя Ленин периодически и в дореволюционные, и в первые годы советской власти времена нападавший на различные фракции, подвергавшие их критике, тем не менее не предлагал отказаться от самой идеи, что внутри партии могут быть организованные группы, занимающие разные позиции по отдельным, в том числе и принципиальным вопросам. Вот начало 21 года создало условия для того, чтобы эту фракционную борьбу приравнять, если не к предательству, то, по крайней мере, к антипартийной работе. Вот само по себе наличие внутри партийной фракции теперь рассматривается как антипартийность, и это даст Сталину чрезвычайно удобную дубинку, когда он потом, сначала объединяясь с другими, а потом в конечном итоге единолично, будет использовать против своих оппонентов вот эту самую резолюцию. Да? Как же так? Какая может быть оппозиция после того, как 10-й съезд высказался против любых внутрипартийных фракций? Дальше, конечно, следующий шаг – это решение, которое было предложено Каменевым. Судя по всему, идея принадлежала не только Каменеву, но и Зиновьеву, а кто-то говорит, это вообще идея Зиновьева, а Каменев ее озвучил, о том, чтобы именно кандидатуру Сталина предложить на вновь создаваемый пост генерального секретаря партии. Сегодня, когда для нас генсек – это глава советского государства фактический, мы забываем о том, что пост создавался буквально как пост главного секретаря, то есть человека, руководящего партийным аппаратом, занимающимся вопросами учета, другими какими-то организационными вопросами. И с этой точки зрения, разумеется, такие общепризнанные лидеры партии, как Троцкий, как Каменев, Зиновьев и даже совсем еще молодой Николай Бухарин, но уже имеющий славу одного из главных партийных теоретиков, они, естественно, этим постом брезговали. Ну что, девочками из оргбюро командовать, да? Подумаешь, то же самое. И вот здесь не очень грамотный, не очень заметный, достаточно косноязычный, как тогда казалось, Сталин, но, тем не менее, старый же большевик с большим опытом подпольной работы, с большим, так сказать, ссыльным стажем и так далее, ну вот лучшей кандидатуры и найти нельзя. А Сталин сумел из этого поста сделать, что называется, конфетку, поняв, что заканчивается этап митинговой партийной работы и начинается этап бюрократической партийной работы, когда тот, кто командует аппаратом, тот, кто рассылает руководящие указания на места и так далее, тот постепенно выдвигается в число первых руководителей партии. Следующий этап – это, конечно, ленинский призыв, знаменитый ленинский призыв 24-го года, когда под предлогом, что вот партия горюет о почившем вожде, и поэтому надо дать возможность тем людям, которые вот хотят быть в наших рядах, но не подходят под те формальные требования, довольно жесткие, надо сказать, которые выдвигаются по отношению к кандидатам в члены партии, был проведен такой вот упрощенный массовый прием в партию, в результате чего действительно до этого довольно отборная группа товарищей была в значительной степени разбавлена людьми, во многом малограмотными людьми, во многом в партию пришедшими действительно вот на волне некого там эмоционального, а кто-то уже и по карьеристским соображениям, потому что в 24-м году некоторые дальновидные товарищи уже могли увидеть, какие выгоды дает вот эта самая партийная принадлежность. Ну и в результате Сталин получил тех людей, на кого впоследствии можно опереться. Те, для кого он уже один из главных руководителей партии. Да, потому что все эти старые большевики, которые помнят его кобой-террористом, да, сотрудником КАМО и вообще чудесным грузином, пишущим, значит, реферат по национальному вопросу у Ленина в эмиграции, они постепенно размываются теми, для кого это один из портретов, один из богов, ну или полубогов. Вот, я думаю, вот такие вот шаги, предварительные, промежуточные, начальные. А дальше хорошо известная партийная, внутрипартийная борьба середины второй половины 20-х годов, когда Сталин... Вы знаете, вот меня одна из вещей, которая меня удивляет, что Сталин не играл в шахматы. Ленин, как мы знаем, играл и играл неплохо, да? А вот Сталину, ну, по всем его действиям, положено, казалось бы, да, вот он себя демонстрирует величайшим мастером, гроссмейстером политических шахмат. Почему он не играл в вариант с деревянными фигурками, не могу себе представить. Ну вот. Дальше же Сталин, как опытный шахматист, просчитывая комбинации на 10-15 ходов вперед, используя тактику временных союзов, причем совершенно, на мой взгляд, безупречно ее используя, объединяясь в нужный момент именно с тем, кто в данный момент был для него наиболее выгодным политическим союзником, начинает борьбу сначала против Троцкого. Ну, это, как мне кажется, конечно, каждый мнит себя стратегом в виде боя со стороны, но мне кажется, это было решение абсолютно однозначное и безусловное, действительно, по состоянию на, значит, 23-24 год. Троцкий был человеком номер два в партии, поэтому, естественно, надо было объединяться против него. И, видимо, это, вот то, что Троцкий несомненный второй человек, помогло Сталину объединить таких разных людей, в общем, как те же Каменев и Зиновьев, с одной стороны, Бухарин, с другой стороны, против Троцкого. Думаю, что некоторые личные качества Льва Давыдовича, который был и высокомерен, и насмешлив, и, так сказать, вообще любил дать понять товарищам по партии, кто он и кто они. Я думаю, что это тоже в конечном итоге Сталину облегчило эту задачу. Но, конечно, главное – это то, что в развернувшейся борьбе Троцкий, безусловно, выглядел наиболее сильной фигуры, вот против него и сыграли практически все из тех, о ком мы сегодня говорим, просто все. А после того, как Троцкий был, ну, скажем так, еще не повержен, но уже спит с пьедестала, дальше любые действия Троцкого в попытке вернуть себе влияние, вернуть себе репутацию одного из вождей и так далее, приводили к тому, что он и его единомышленники все глубже и глубже завязали вот в этой самой гуще обвинений в том, что они выступают против единства партии, что они ведут дело к расколу, знаменитая ноябрьская демонстрация 27-го года, которая параллельно с официальными торжествами по случаю десятилетия революции была проведена в Москве и в Ленинграде. Троцкистской оппозиции явилась таким вот зримым воплощением этого раскола, да? О боже, какой кошмар, две демонстрации, наша и не наша, да? Какой подарок Сталину можно было сделать десятой годовщине октября, лучше придумать просто трудно. Ну, а дальше, собственно говоря, Сталин делает то, что он неоднократно делал и до этого, и после этого, он перехватывает повестку у самих своих, так сказать, союзников и перехватывает тезисы, как это было, например, с тезисами Троцкого о государственных профсоюзах. Сталин во время дискуссии о профсоюзах еще в первой половине 20-х критиковал Троцкого: товарищ Троцкий предлагает нам государственные профсоюзы, это издевательство, это, значит, там. И что в результате мы получили? Все, кто состоял в советских профсоюзах, я успел немножечко посостоять в свое время, прекрасно понимают, что это было абсолютно приложение к государству, один из государственных распределителей, не более того. Вот. И, Сталин, перехватывая вот эту самую повестку, будучи активным сторонником НЭПа при Ленине в начале, он становится теперь критиком НЭПа, да, обалдевающий Бухарин: как, Коба, но мы же вместе, мы же за то, что продолжать развивать НЭП, за то, что мужик должен иметь хозяйственную самостоятельность, что кулак должен врастать, социализм, какая ликвидация кулачества, как класса. Вот в этом смысле Иосиф Виссарионович был, конечно, великим мастером, кажущегося экспромтом, потому что, конечно, это был обдуманный ход, но его противникам или его бывшим союзникам это все казалось экспромтом. Он вынуждает этих людей оказываться в положении объясняющихся, кающихся, что-то там бормочущих, лепечущих, пытающихся сказать: да нет, да вы меня неправильно поняли, а он гвоздит их своими определениями, да, вот, это политическая близорукость, а это уже не близорукость, это уже ошибка, а это уже не ошибка, это уже преступление. И вот, собственно, простите меня за столь длинное и многословное предисловие, собственно, московские процессы, они станут такой выставкой достижения вот этого самого хозяйства. Да? К ним долго шли. Для того, чтобы на московских процессах все произошло, ну, почти без сучка, без задоринки, совсем без сучков не обойдется, но в общем и целом гладко все прошло достаточно. Нужна была длительная подготовительная работа. Всех троих наших главных сегодняшних, скажем так, фигурантов до этого уже не раз полоскали, уже макали, они уже имели, там тот же Каменев к этому времени имел уже два приговора действующих, он уже сидел в тюрьме сначала 5 лет, потом, значит, в начале 35-го, затем 10 лет, и все это идет по нарастающей.
Алексей, а у меня вот здесь, смотрите, какой вопрос. Я единственное, что только перед тем, как его задать, к нашим слушателям обращусь. Я обещал, что буду напоминать, как нам нужно помогать. Зайдите, пожалуйста, в описание программы и посмотрите, там есть способы, каким можно сделать донат. Вы очень нам этим поможете, потому что ваши донаты – это единственная поддержка нашего канала. Мы существуем только благодаря вашей помощи. Способы там самые разные, начиная от просто положить деньги по номеру мобильного телефона и заканчивая разными переводами. В общем, все сделано для того, чтобы вам было удобно. Помогите нам, пожалуйста, и мы продолжим работу, потому что она делается только с вашим участием и с вашей поддержкой. И огромное спасибо всем, кто уже это сделал. Те, кто пока не сделал, присоединяйтесь. Мы будем вам очень благодарны. Зачем процессы? Ведь с Троцким прекрасно разобрались смещениями и шельмованием в прессе без вот этого вот публичного рассмотрения доводов.
Вы знаете что? Я честно вам признаюсь. Вот у меня, несмотря на то, что много лет как бы я что-то читаю, да, я не специалист по истории партии, но я что-то периодически читаю, какие-то новые там появляющиеся статьи, монографии. Для меня по-прежнему, у меня нет ответа на вопрос, почему отпустили Троцкого. Как так получилось, что в конце 20-х годов из среднеазиатской ссылки Лев Давыдович получил возможность выехать за границу? И здесь у меня две версии, причем к какой из них склониться, я пока ни к одной из них не склоняюсь, но я допускаю существование двух версий. Либо, как часто говорят, В конце 20-х Сталин еще не уверен в своих силах, боится, что публичная расправа над Троцким отпугнет многие зарубежные коммунистические рабочие партии, особенно Латинскую Америку, где Троцкий невероятно популярен, не хочет этого и надеется, что, оказавшись за границей, Троцкий, ну, окажется таким сбитым летчиком и, так сказать, все утрясется само собой. Если так, то, как мы знаем, Сталин крупно ошибся, потому что, оказавшись за границей, Троцкий с утроенной энергией, несмотря на все мешавшие ему обстоятельства, тем не менее, сумел стать влиятельной фигурой в международном коммунистическом движении, и Сталину крови испортил немало, и вся история охоты на Троцкого, вот, она свидетельство того, как эта задача физически его устранить приравнивалась там к выполнению плана второй пятилетки. А с другой стороны, вот применительно к процессам, я, знаете, что не то чтобы думаю, но допускаю, если признать, что Сталин и здесь хороший шахматист комбинационного стиля, то Троцкий за границей был до поры до времени нужен и полезен именно для того, чтобы организовать это все внутри страны. Потому что мощнейшие убийственные аргументы против, значит, вот тех, кто станет жертвами трех московских процессов, лежали как раз в связях за границей обязательно через Троцкого, в связях с немецкими фашистами обязательно через посредничество Троцкого, связь с белогвардейской миграцией обязательно через посредничество Троцкого. Да? То есть Троцкий в данном случае, Троцкий за пределами СССР, вопреки своей воле, разумеется, я никоим образом не подозреваю Льва Давыдовича в том, что он Сталину вольно подыгрывал, но он действительно полезен, как вот черт, на которого можно повесить все, что угодно, включая кражу Луны. А потом, когда в этой функции необходимость отпала, вот начинается, собственно, уже предметная охота с участием, так сказать, мексиканских товарищей, а также советской разведывательной резидентуры во главе с товарищем Эйтингона. Вот. Но это, еще раз говорю, это лишь одно из возможных допущений. Просто я пытаюсь найти какое-то рациональное объяснение вот в этом парадоксальном решении 29-го года Троцкого отпустить. В любом случае, если Сталин и ошибся, то он использовал свою ошибку к своей выгоде вот этими вот действиями 30-х годов. И вот если мы хотим посмотреть, как эти люди в динамике пришли к тому, чем они будут на вот этих открытых московских процессах, давайте сравним, что говорили Каменев и Зиновьев на процессе, по которому их осудили первый раз после убийства Кирова, на процессе так называемого московского центра, когда им дали вегетарианские сроки, да, Каменев получил 5 лет, что он признает? Он признает, что, цитирую, «недостаточно активно и энергично боролся с тем разложением, которое было последствием борьбы с партией и на почве которого могла возникнуть и осуществить свое преступление шайка бандитов». Речь идет о убийстве Кирова, о Николаеве и его мнимых или реальных, значит, ну, мнимых, конечно, приспешников. Что, собственно, признал Каменев? Он признал, что своей антипартийной позицией он объективно работал на создание условий, которые могли стать питательной средой для появления этой шайки. Да? Казуистика совершенно средневековая. Но, собственно, всем, кто состоял в комсомольской организации хотя бы, а уж в партийной тем более, она памятна по позднесоветским годам. Мы все, товарищи, виноваты в том, что товарищ Иванов там напился и разбил в клубе лампочку. Мы все не досмотрели. А вот ты, Петров, когда ты последний раз с Ивановым говорил о вреде алкоголизма? А вот ты, Сидорова, что ты лично сделала для того, чтобы, значит... Вот эта вот идея, что мои действия могли объективно создать... Каменев это признает. Зиновьев тем более, Зиновьев вообще наименее стойкий из этой троицы, он, в общем-то, как мне представляется, в силу того, что очень многие его знавшие люди так или иначе говорили о том, что это был человек не очень мужественный, вот, он, видимо, первый морально сдался, да? По крайней мере, если судить по его текстом, который он озвучивал в перерывах между различного рода на него, значит, ну опять сложно избежать молодежного жаргона, наездами. Судя по этим текстам, он действительно готов был сдавать любые позиции, лишь бы остаться в живых, ну и желательно на свободе. Вот смотрите, после очередной проработки в начале 30-х годов. Товарищи, одно перечисление всех главных моих теоретических и политических ошибок взяло бы слишком много времени. Я не думаю, чтобы это было нужно, чтобы я мог претендовать на отнятие у съезда дорогого времени. Это съезд победителей, 17-й съезд, 34-й год, ему разрешили там выступить. Я говорил и писал о своих ошибках, я буду это делать в печати на собраниях, буду говорить обязательно об этом и дальше, для того, чтобы на своем собственном примере показать незыблемость основных элементов марксизма-ленинизма. Смотрите, он уже нашел себе работу. Да? Дальше, вот если только вы меня, так сказать, помилуете, смотрите, каким я буду полезным. Я буду ездить по городам и весям, я буду везде рассказывать о своих ошибках, я буду писать о том, значит, как вот мы марксизм нарушали и так далее. То есть он не только сдался, он уже сразу себе, так сказать, в этой конструкции место нашел. Он такой инициативный саморазоблачитель. Конечно, Лев Борисович Каменев был человеком абсолютно другого плана и другого склада. И вот он как раз старался найти такие формулировки, будучи человеком высокообразованным и хорошо разбиравшимся и в логике, и в философии, ему, наверное, это не очень трудно было сделать, когда он, с одной стороны, вроде бы винится, нельзя сказать, что он не разоружился перед партией, с другой стороны, объективной вины нет. А Сталин не торопится. Ему не требуется, чтобы противник сразу положил короля и сдался. Это было бы неинтересно. И формула обвинения вот этого процесса начала 1935 года не находит объективной связи между действиями обвиняемых и действиями реальных убийц Кирова, ну, по меньшей мере, убийцы Николаева. Вот. То есть с этой формулой соглашается. Они создали питательный бульон, питательную среду, но непосредственно не участвовали. Что же произойдет за последующий год с небольшим до первого процесса? Якобы найдутся доказательства того, что и прямая связь тоже существовала. Что это за доказательства? У старого большевика, человека, который никогда не входил в... ну, такие первые ряды партийного руководства, сочувствовал многим идеям Троцкого, но при этом не был активным троцкистом, не входил в вот в эту вот объединенную троцкистскую оппозицию второй половины 20-х годов, его фамилия Гольцман. Он работал по линии внешней торговли, периодически выезжал в зарубежные командировки, и вот у него обнаружили дома чемодан с двойным дном, в котором, в этом двойном дне, находились экземпляры бюллетеня оппозиции. Это такое издание, которое предпринимал созданный Троцким и им возглавляемый Четвертый интернационал. И в этом, ну, некоторые иногда сейчас говорят, что Гольцмана все подбросили. Ну, не знаю, по крайней мере, вполне возможно, вот та конструкция, каким образом эти бюллетени оппозиции у него оказались, мне совершенно не кажется невозможным. Зачем подбрасывать? Его, безусловно, интересовало то, что там написано. Он действительно, видимо, не чувствовал за собой пристального внимания соответствующих товарищей. Поэтому точно так же, как советские дипломаты в 70-е годы привозили из-за границы всякую неразрешенку, типа изданного где-нибудь посевом, там, Солженицын или что-нибудь в этом роде. Также и Гольцман вполне мог сам привести вот эти самые бюллетени оппозиции, да еще и кому-нибудь сболтнуть об этом. Ну, а дальше уже дело, естественно, оперативных работ. И там было, в одном из этих журналов, было опубликовано открытое письмо Троцкого 1932 года. Письмо это абсолютно, так сказать, несомненно, реально созданный в свое время Троцким документ, которое, собственно говоря, для... и первого, и второго, и третьего процесса становится самым главным доказательством самого страшного преступления. Вот что Лев Давыдович написал. «Вы знаете Сталина не хуже моего». Письмо написано, это открытое письмо советской, ну, в номенклатуре, скажем. Да? «Многие из вас в беседе со мной лично или с близкими мне людьми не раз оценивали Сталина и оценивали без иллюзий. Сила Сталина всегда была не в нем, а в аппарате. дошло, что называется. Или в нем, поскольку он являлся наиболее законченным воплощением бюрократического автоматизма. Отделенный от аппарата, противопоставленный аппарату Сталин – ничто, пустое место. Человек, который был вчера символом аппаратного могущества, станет завтра в глазах всех символом аппаратного банкротства. Пора расставаться со сталинским мифом. Надо доверяться рабочему классу и его действительной, а не подделанной партии. Разложение сталинской системы совершается с точным соблюдением намеченного оппозицией маршрута. Вы хотите по этому пути идти дальше? Но дальше нет пути. Сталин завел вас в тупик. Нельзя выйти на дорогу иначе, как ликвидировав сталинщину. Надо довериться рабочему классу, надо дать пролетарскому авангарду возможность посредством свободной критики сверху донизу пересмотреть всю советскую систему и беспощадно очистить ее от накопившегося мусора. И главная фраза. Надо, наконец, выполнить последний настойчивый совет Ленина. Убрать Сталина.
Слушайте, а вот вы сейчас, когда это читаете, у меня такое ощущение, что в концепцию и в курс 20-го съезда Лев Давыдович прекрасно бы вписался.
Кроме одного, я думаю, что он бы оттолкнул Хрущева с трибуны и сам бы полез выступать с докладом.
Безусловно.
А по содержанию, да, конечно.
Да, сейчас мы делаем небольшой перерыв, вернемся через 2 минуты. Я напомню, что это программа «Все так плюс». Вы смотрите канал «Ищем выход». И здесь у нас большие процессы 30-х годов. Я Марк Нуждин, петербургский историк Максим Кузахметов, историк Алексей Кузнецов. Далеко не уходите.
Здравствуйте, я приветствую всех, кто смотрит сейчас наш канал «Ищем выход». Благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. И из новостей это то, что мы реформировали работу с нашим телеграм-каналом, который так и называется «Ищем выход. Эхо Петербурга». Там стали появляться новости из северной столицы, но эти новости могут быть интересны не только жителям нашего города. Просто понятно, что есть определенная, есть голод по подобного рода новостям. Мы пытаемся вешать туда те новости, которые действительно интересуют петербуржцев и вообще людей из России, тех, кто скучает по Петербургу в тот момент, когда уехал оттуда. Это и политика, и это немного экономика, но, помимо прочего, это еще и фрагменты из наших эфиров, поэтому подписывайтесь, ссылку мы оставляем к описанию каждого из видео. И я, конечно же, благодарю всех, кто поддерживает наш канал, потому что мы существуем благодаря вашим донатам, другого финансирования у нас нет, и это принципиальное наше решение. Вот с вашей помощью мы уже закрыли дыру в бюджете за сентябрь. Вот октябрь у нас пока, более-менее идем. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Поддержать очень просто. Это сказано в описании к этому видео. И не забывайте про Patreon, если вы живете за границей. А то вот нам там пишут, что мы живем в Европе, перевести на карточку не можем. Patreon есть специально именно для этого. Спасибо вам еще раз. И мы продолжаем нашу работу благодаря вам.
Все так, плюс.
Еще раз всем добрый день. Это программа «Все так плюс» из цикла «Властители». Мы рассказываем в этом цикле вам о тех людях, которые были на самой вершине власти, но так и не заняли самого первого поста в Советском Союзе. Сегодня сразу о нескольких таких людях, о троих. Точнее говоря, это Николай Бухарин, Лев Каменев и, Григорий Зиновьев.
Григорий Зиновьев.
Спасибо. Вылетело им из головы. Это наши три сегодняшних героя, которые столкнулись с судьбоносным для себя испытанием, с большими процессами. И я напомню, что здесь я, Марк Нуждин, петербургский историк Максим Кузахметов и специальный гость этой программы, историк Алексей Кузнецов.
Мы закончили первую половину на цитате Троцкого. Прекрасная, да, с разоблачением Сталина. Но то, что меня поражает до сих пор, оказавшись в буржуазной Мексике. До того он был в буржуазной Норвегии, еще там помыкался, прежде чем осел у мексиканских марксистов, он же пользовался всеми благами буржуазной страны, в том числе даже полицейской защиты, но при этом оставался убежденным марксистом. То есть вот за вот эти 10 лет никакого озарения не произошло, что все это была ошибка, все это было безумие. Весь этот выдуманный нами социализм, он же по сути, по своей вот бессмысленной, экономически никчемной, но уже все было видно после попыток коллективизации, с голодом, с голодомором, потом индустриализации, с разорением, с полным, с милитаризацией, а Троцкий ничего подобного. Он же просто говорит, что это Сталин неправильный диктатор, а вот я бы там ого-го как все организовал. Ну вот, а возвращаясь к процессам, я на всякий случай просто хочу напомнить, что ситуация же была тоже по-своему уникальная. Все люди, о которых мы рассказываем, это не та история, когда тебя вдруг арестовали, были такие фигуранты, да, то есть, ну, идут какие-то репрессии, начинаются, вот еще кого-то разоблачили, но ты-то про себя точно знаешь, что я-то истинный сталинист, потом тебя хватают, потом тебя избивают, потом ты во всем каешься. Но и у Каменева, и у Зиновьева, и у Бухарина была длинная предыстория, когда их исключали из партии, они отчаянно каялись, потом могли партию снова включить, ну, там, с понижением, потом ты радуешься этому, каешься, прославляешь Сталина, потом тебя снова исключают из партии. То есть к тому моменту, когда дело дошло непосредственно уже вот до вот этих печально знаменитых процессов, ну, я считаю морально, ну, особенно такие люди, как Зиновьев, что правильно вот Алексей говорит, ну, уже был абсолютно подавлен. Только вот буквально спасти жизнь хоть как-то. А тут еще и такой процесс, а тут еще вокруг сотни людей. И дальше, что бы там ни происходило, потому что на процессах, как Алексей говорит, действительно было по-разному. Как будто даже адвоката могли разрешить иметь. Но тем не менее фигуранты, ну большинство из них к тому моменту были готовы каяться, просить прощения, стоять на коленях. То есть никакой себя защищать уже точно могли только вот от высшей меры наказания. Больше ни от чего. Ну и сейчас вот тогда хотелось бы перейти непосредственно к этому. На всякий случай вот еще тоже упомяну. Может быть, Алексей тоже видел, есть фильм перестроечный Бухарин, и там есть прямо эпизод очень интересный, когда Сталин через тайную комнатку, через тайное окошко смотрит за этим и сердится, что вот не совсем так все получается, как он хотел бы, что какое-то даже сочувствие вызывают эти люди на скамье подсудимых. Ну, может, поэтому он потом и отказался от этих шоу, а перешел уже к репрессиям с помощью трое. Ну и так вот про процессы.
Ходили слухи в среде политической советской уже эмиграции, что якобы Сталин на первом процессе даже очно присутствовал. Якобы вот в какой-то момент во время одного из заседаний в зал вошел некий гость такого восточного типа, якобы это был загримированный Сталин, там вроде бы Вышинский к нему бросился, там усаживать его начал и так далее. Все это выдумки. Сталин, безусловно, подробнейшим, внимательнейшим образом следил за ходом процессов, читал отчеты, но насколько... Ну, то есть личное участие, по меньшей мере, одно личное участие зафиксировано. Именно когда готовился первый московский процесс, и Зиновьев, и Каменев писали всякие оправдательные документы, Сталин и Ворошилов, как представители комиссии ЦК, навестили их в, значит, камерах, и, судя по всему, по крайней мере, это логически объясняет то, что произойдет потом на первом процессе, вот эта вот добровольная сдача всего и вся, дали гарантии личной неприкосновенности членам семей, и не будем забывать, что Лев Борисович Каменев до 20, по-моему, 7-го года вообще был женат на сестре Троцкого Ольги Давыдовне, да, там семейные истории, связи какие. Вот. И гарантии того, что не будет применена высшая мера, если, соответственно, они будут, что называется, сотрудничать с судебной коллегией. Так вот, вернемся к сравнению того, что говорил Каменев. В 1935-м похожие вещи говорил Зиновьев, когда он говорил, что партия совершенно права в том, что она говорит по вопросу о политической ответственности бывшей антипартийной группы за совершившееся убийство. Да? Политическую ответственность они признают, реальную ответственность, реальное участие не признают. И вот 36-й год, август, прошло полтора года. Вышинский. Вы, следовательно, подтверждаете, что такой чудовищный план, имеется в виду захвата власти при помощи террора, у вас существовал, Каменев. Да, этот чудовищный план существовал. Вышинский. Убийство Кирова – это дело непосредственно ваших рук? Каменев. Да. Вышинский. В этом центре были вы, Каменев и другие, Зиновьев. Да. Вышинский. Значит, вы все организовали убийство Кирова? Зиновьев. Да. Вышинский. Значит, вы все убили товарища Кирова? Зиновьев. Да. Вообще, надо сказать, что важнейшим элементом всей этой системы был Андрей Януаревич Вышинский. Человек, безусловно, не бесталанный, человек, имевший и юридическое образование, и несомненные ораторские, несомненные актерские способности, и, кроме того, такую абсолютно бесценную с точки зрения организаторов, главных организаторов процесса вещь, как убийственно компрометирующий его документ лета 17 года, когда один из... Он был членом меньшевистской партии на тот момент, когда один из функционеров Петроградского совета, Андрей Вышинский, санкционировал арест Ленина. И его подпись под этим документом есть. И после этого более верного, более надежно сидящего на коротком поводке у товарища Сталина человека, чем Андрей Януарьевич, работающего не за совесть, я не уверен, была ли у него совесть, работающего за самую эффективную валюту, за страх. Да? Вот, конечно, он, наверное, в большей степени, чем Ульрих, я уже не говорю о других судьях, членах военной коллегии, которая судила на всех трех процессах, он именно вот своим исполнительским мастерством этим процессам придавал убедительность. Бухарин, который оказался в еще более сложной, если вообще это возможно сравнивать, сложной ситуации, потому что к моменту, когда начнется третий московский процесс, уже осуждены, уже расстреляны Каменев и Зиновьев, они его назвали, уже осуждены, уже расстреляны основные фигуранты второго процесса, там тот же Радок, там тот же Сокольников, они уже назвали Бухарина. То есть ему, по сути, в общем, даже и защищаться-то бессмысленно. И он пытается, тем не менее, это делать... Каким-то, вы знаете, вот я сегодня в очередной раз читал стенограмму, опубликована стенограмма сразу тогда же была, сейчас без труда в открытом доступе в Российской государственной библиотеке найдете сборник материалов этого процесса. Он пытается спасти, как говорится, не жизнь, но честь. Он пытается при помощи обтекаемых формулировок все-таки уйти от какой-то вот, ну, совсем уже уголовщины, но Вышинский ему не дает, бьет его просто как гвоздем. Вот смотрите, начало допроса Бухарина на третьем процессе, допрос будет продолжаться несколько часов с перерывами, переходить в перекрестный допрос Рыкова, других обвиняемых. Председательствующий, переходим к допросу подсудимого Бухарина. Бухарин, я имею ходатайство к суду по следующим двум пунктам, сразу сам, да, инициатива. Во-первых, предоставить мне возможность свободного изложения перед судом, ну, то есть, чтобы его не перебивали. И, во-вторых, разрешить мне в начале моего изложения остановиться более или менее, насколько это позволяет время, на анализе идейно-политических установок преступного права троцкистского блока по следующим мотивам. Во-первых, потому что об этом говорили сравнительно мало. Во-вторых, это имеет известный общественный интерес. И, в-третьих, гражданин общественный обвинитель, Вышинский, этот вопрос задавал на предыдущем, если не ошибаюсь, заседании. Я готов сотрудничать, я готов внести свою посильную лепту. Я человек академического склада ума. Дайте мне выступить с таким, вот знаете, обобщающим самообвинительным актом, который показал бы наше политическое лицо. Но Вышинский совершенно не собирается играть вот по этим правилам, в которых, как вы, Максим, верно совершенно заметили, к Бухарину может возникнуть некая человеческая симпатия, да? Черт из два ему, а не человеческую симпатию. Если обвиняемый Бухарин предполагает ограничить как-либо право государственного обвинителя задавать вопросы в процессе его объяснений, то я думаю, что товарищу председателю надлежит разъяснить Бухарину, что право обвинителя задавать вопросы основано на законе. Поэтому я прошу отклонить это ходатайство, как это предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом. Бухарин, я не так понимал свое ходатайство. Председательствующий, первый вопрос к подсудимому Бухарину. Подтверждаете ли вы ваши показания на предварительном следствии об антисоветской деятельности? он политическую физиономию собирался раскрасить, да, его сразу. Признаешь себя виновным в деятельности, какая-то физиономия. Я свое показание подтверждаю полностью и целиком. Председательствующий, что вы желаете сказать об антисоветской деятельности? А товарищ прокурор имеет право задавать вопрос. Вышинский, позвольте начать допрос обвиняемого Бухарина. Сформулируйте коротко, в чем именно вы признаете себя виновным? Вот это прекрасно, да? Вы знаете, я 30 лет проработал учителем в школе, и один из самых мерзких приемов, которые используются на педсоветах по рассмотрению, значит, каких-то там дисциплинарных проступков, ну скажи, Иванов, а сам-то ты понимаешь, в чем ты провинился, да? Расскажи нам, чтобы мы имели основания поверить, что ты раскаиваешься. Ну, вот это же все не только для педсовета годится, да, и в большом суде, в холодном зале. Прекрасно совершенно. Подсудимый Бухарин. Ну-ка, сформулируйте коротенечко, в чем вы там набедокурили? Во-первых, принадлежности к контрреволюционному право-троцкистскому блоку. Вышинский, с какого года? Бухарин, с момента образования блока. Неизвестно, когда он образовался, поэтому тут надо отвечать так, да? Еще до этого я признаю себя виновным в принадлежности к контрреволюционной организации правых. Вышинский. Это уже друг... Ну, я перескакиваю, естественно, потому что там десятки страниц. А как насчет вредительства дело обстояло? С вредительством дело обстояло так, что в конце концов, в особенности под нажимом троцкистской части, Бухарин пытается подать структуру организации так, что вот право-троцкистский блок – это троцкисты и правые. Они заключили блок, но тем не менее существует два крыла. И вот он, Бухарин, не в троцкистском крыле. Но дело в том, что к этому времени троцкистский уже гораздо более страшное определение, чем правый. Помните, в том же «Архипелаге ГУЛАГ» Солженицын подробно описывал, как наличие вот этой буквы «Т», да, контрреволюционная троцкистская деятельность. Если просто КРД, это плохо, но не очень плохо. А вот если КРТД, это все, это только общие работы, и, так сказать, доходягой станешь за несколько месяцев. И Бухарин пытается все-таки хоть как-то, хоть чуть-чуть дистанцироваться от троцкистского этого самого. Значит, в особенности под нажимом троцкистской части, так называемого контактного центра, который возник примерно в 1933 году, несмотря на целый ряд внутренних разногласий и манипулярную политическую механику, что не представляет интереса для следствия, после различных перепитий, споров и прочего, была принята ориентация на вредительство. То есть он хочет все-таки, чтобы в протоколе было записано, что правые не сразу согласились на вредительство, что это троцкисты настояли на вредительстве, что были перепития, были споры. Кто спорил? Мы правые, вот пытались не допустить того, чтобы объединенная организация взяла курс на вредительство. Вышинского вот этим словоблудием, употреблением красивых выражений типа «манипулярная политическая механика» его не собьешь с толку. Это ослабляло обороноспособность нашей страны? Разумеется, говорит Бухарин. Вышинский, следовательно, была ориентация на ослабление, на подрыв обороноспособности. Бухарин понимает, в какую очередную воронку его затягивают. Этого не было формально. Но, по сути дела, это так. Вышинский. Но действия и деятельность в этом направлении были ясны? Бухарин. Да. Вышинский. О диверсионных актах вы то же самое можете сказать? Бухарин опять в словоблудие пытается уйти, заболтать все это. О диверсионных актах в силу разделения труда и определенных своих функций, которые вам известны, я главным образом занимался проблематикой общего руководства, идеологической стороной, что, конечно, не исключало ни моей осведомленности относительно практической стороны делания. Вышинский, я понимаю, что у вас было разделение труда. Бухарин, ну я, гражданин прокурор, говорю, что я несу ответственность за блок. Вышинский, но блок, во главе которого вы стояли, ставил задачей организацию диверсионных актов. То есть он все время выдавливает обвиняемых, ну, в данном случае Николая Ивановича Бухарина, на то, чтобы признавали не политическую ответственность, не то, что мы где-то что-то упустили, не досмотрели, мы возражали, но недостаточно последовательно. Ослабление обороноспособности, вредительство, ликвидация лично товарища Сталина. Вот это то, на чем закончилась первая часть нашей передачи. Вернуться к предложению Ленина убрать Сталина. Нигде во время процессов не будет говориться о вернуться к предложению Ленина. Потому что если эту фразу цитировать целиком, то сразу понятно, что не идет речь о физической ликвидации товарища Сталина. В письме к съезду Ленин прямо пишет: я предлагаю ЦК рассмотреть перемещение Сталина на один из постов, где его там личная грубость будет менее наносить меньший вред партии, чем на посту генсека и так далее. То есть Ленин абсолютно однозначно в письме к съезду говорит не вообще, не о том, чтобы вообще выбросить Сталина из руководства, я уж не говорю о том, чтобы устранить его физически, а переместить его с поста генсека, который он, по мнению Ленина, для которого он не слишком подходит. Но следователи и те, кто ведет процесс, всячески трактуют вот этот вот призыв убрать Сталина как подготовку его физического устранения. Ну и, конечно, на третьем процессе было применено одно ноу-хау, до которого к первому, видимо, еще не додумались, во-первых, а во-вторых, еще не было необходимого материала. К первому процессу один выдающийся покойник, товарищ Киров. По товарищу Кирову отработали на 146%. Так сказать, товарища Кирова убили по указаниям фашистской Германии, белогвардейского подполья, всех маломальски значимых разведок мира, разумеется, по личному указанию Троцкого. Тело товарища Кирова послужило делу рабочего класса очень и очень. Но к третьему процессу. На процессе политиков вдруг появляется обособленная группа врачей. Причем здесь врачи-то? А дело в том, что поскольку желательны не только общие фразы, но и конкретные трупы, то на третьем процессе обвинение говорит: вот смотрите, вот эти все призывы, вот эти все резолюции, вот эти все, значит, политические вроде бы действия к чему привели? Мало того, что товарища Кирова убили, так ведь еще и товарища Горького убили, товарища Куйбышева убили. Вот они, врачи-вредители, да? То, что в начале 50-х годов дело убийц в белых халатах, это не новелла, это повторение того, что в свое время уже начиналось, но, может быть, там недостаточно, по мнению главного режиссера, не полностью отработали все это самое, да? Тогда там уже добавится неправильное лечение Жданова и так далее. Да? И вот эти вот доктора, которые, бедняги, вынуждены будут признаваться, да, из вредительских целей назначали неправильное лечение и так далее. Одного из них даже смертной казни не дали, потому что якобы вот он непосредственно не принимал участия в этих медицинских убийствах. Это создавало совершенно гениальный фон. Но мы же все понимаем, как много в спектакле может значить музыка, свет, да, какие-то другие, не связанные непосредственно с телодвижениями и словами актера вещи. Вот здесь этот жуткий фон. Да, вот мы планируем... А товарища Горького убили. Да, вот мы здесь... А товарища Куйбышева убили. А товарища Кирова убили. А товарища Сталина планировали убить. Ну и, конечно, еще одна важнейшая часть оркестра – это музыка внешняя, создаваемая средствами советской пропаганды. Вот я приведу вам цитату из источника, который, казалось бы, ну вот самим своим статусом призван быть терпимым, разумным, академичным, неторопливым. Журнал «Вестник Академии наук СССР». Ну, куда, да, фундаментально. В дни процесса Это подлая банда убийц, еще оскверняющая своим существованием советскую землю. С деловитостью профессиональных убийц рассказывала суду об осуществленных и подготавливавшихся ею злодеяниях. Отребье человечества, объединившееся в троцкистско-зиновьевский центр, они использовали для своей подлой деятельности еще невиданные в истории методы провокации, предательства и лжи. Все наиболее бесчеловечные, преступные из грязнейших арсеналов подонков человечества было избрано ими в качестве орудия борьбы. Но можно ли не аплодировать? Значит, пресс-центру Академии наук, какие краски нашли люди. А мы наш нынешний МИД сегодня ругаем, дескать.
Ой, они... да, вот как раз да, пришла да, в голову эта параллель. Да. Вот о чем еще хочу попросить вас обязательно сказать, чтобы мы успели это сделать. Но я перед этим еще к нашим слушателям тоже обращусь. Наш традиционный момент. Я напомню о том, что все, что здесь происходит, происходит только благодаря вам. Мы очень благодарны тем, кто оказывает нам помощь, а те, кто еще не оказал, зайдите, пожалуйста, в описании программы и посмотрите, как это сделать. Ваш донат в 200-500 рублей для нас очень важен, потому что это... именно то, благодаря чему существует и развивается наш канал. Способы самые разные, загляните, воспользуйтесь одним из них. И еще раз огромная благодарность всем тем, кто уже это делает, потому что мы стараемся сделать вашу жизнь интереснее с вашим же собственным участием. И вот о чем я хочу еще, чтобы это обязательно прозвучало, чтобы мы успели об этом сказать. Пока что все, о чем вы говорите, свидетельствует, что, в общем-то, все удавалось организаторам, и по большому счету все шло достаточно ровно. Даже Бухарин, стремясь отстраниться от конкретных преступлений, тем не менее виновным себя признавал. Но почему вот эти вот большие процессы закончились? Почему с другими врагами, почему от практики отказались от этого?
Мне трудно об этом судить. Может быть, прав Максим, когда он говорит, что Сталину просто-напросто надоело. Да, потому что, понимаете, все-таки вот как нельзя каждый день есть любимую пищу, она перестанет быть любимой рано или поздно, надоест любая черная икра, да? Вот так возможно, возможно, это мы вступаем на почву спекуляции. Сталину показалось, что... опасно перекормить общество вот этими самыми показательными процессами. Вот самых главных раздолбали, но действительно, ну после третьего процесса уже фигур такого калибра, как Бухарин или Рыков, или там Зиновьев, или Каменев, то есть тех, кто входил в ближайшее окружение Ленина, их просто-напросто не осталось. Осталось только ближайшее окружение Сталина. Молотов, Каганович, там, да, ну и другие хорошо известные лица. Пока еще без примкнувшего к ним Шипилова. Значит, то есть, возможно, Мавр сделал свое дело, да, большие процессы выполнили свою функцию. В какой-то степени Сталин вернется к чему-то чуть менее пафосному, но тем не менее тоже постановочным процессам после войны. И, например, процесс по делу Еврейского антифашистского комитета, в общем-то, тоже будет таким вот театрализованным. Другое дело, что на этом процессе уже будет исключительно тщательно отобранная публика, исключительно по пропускам, исключительно избранные товарищи из партийно-комсомольского актива и сотрудники органов. Но, тем не менее, это даст возможность сделать кинохронику, сделать потом документальный фильм. То есть некоторые элементы будут встречаться и позже. Потом я думаю, что Сталин, который очень внимательно следил за реакцией на эти процессы за границей, внутри страны-то понятно, какая там реакция, да, который очень внимательно, это же на заграницу в значительной степени было рассчитано, вполне возможно, что он был не вполне удовлетворен этой реакцией. Да, конечно, Фейтвангер – это хорошо, но всякие там Андре... извините за грубое слово, жиды, да, и другая гнилая буржуазная интеллигенция, они не всегда восторженно обо всем этом отзывались, случались какие-то «но», случались какие-то проговорки, что вот что-то подозрительно все гладко и в унисон. Возможно, Сталин решил, что овчинка не стоит выделки, для внутреннего употребления сгодится и более простая и менее дорогостоящая, и менее сложная в организации техника, а на внешнюю все равно, на кого надо, работает компартия, все равно повторяют почти все, повторяют механически то, что им из Коминтерна присылают, а буржуазную прессу, ну, что с ними, с шакалами продажными империализма разговаривать, не Хайклевич, думаю, что так. Он пришел к выводу, что это из пушек по воробьям, тем более, что крупных воробьев всех уже, в общем, поперестреляли из пушек.
Ну, я бы вот, добавил про журналистов,
да, потому что Максим, там... Максим, 30 секунд.
Так эти же продажные буржуазные журналисты потом обратят внимание не на то, что каются, да, разоблаченные враги народа, а то, что адвокатов нет. Собрали совершенно разных людей, но они потом это опубликовали в своей, так называемой, англосаксонской. Ну, конечно, стали много только злиться. Позвали их, они не чтобы описать, вот смотрите, их разоблачили, и они во всем признались. А начинают обращать внимание на какие-то процессуальные детали. Кому это интересно? Только вредят.
На этом заканчиваем наш вот этот вот экскурс в яркие страницы. И действительно, огромное спасибо за вот то, как вы обрисовали буквально некоторыми штрихами биографии. Очень, к сожалению, последние дни биографии наших героев. Я напомню, что специальным гостем программы был историк Алексей Кузнецов, Марк Нуждин, Максим Кузахметов. Прощаемся с вами до следующей недели. До
свидания. Всего доброго.
До свидания.
Все так, плюс.